вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:11 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. А в студии у нас адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грипп и партнеры». Лилия, привет.
Добрый день, друзья.
В ближайший час будем говорить о семейных делах, алиментах, лишении родительских прав, раздел имущества в браке, при разводе. Поговорим о приватизации квартиры. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И номер для смс-сообщений плюс 7-925-8888-94-8. Лилия, я знаю, ты хотела о чем-то очень интересном нам рассказать в начале программы.
Да, все-таки не успокаиваются споры по поводу пенсионного возраста и повышения его. И буквально 6 марта во втором чтении депутаты Государственной Думы приняли федеральный закон о внесении изменений в статью 169 Семейного кодекса. Соответственно, данные изменения касаются следующего. Да, у нас право на алименты всегда имели нетрудоспособные родители, то есть родители-пенсионеры. А с учетом того, что пенсионный возраст все-таки повысился, то наши законодатели, депутаты Госдумы, внесли следующую поправку, которую, повторюсь, уже приняли, что право нетрудоспособных, совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающего в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. То есть вот все-таки в данном пункте сохранился тот момент, что если у нас возникнет такая необходимость, либо нуждающиеся родители, либо, соответственно, нуждающийся бывший супруг, то все-таки вот такой более-менее лояльный момент – был одобрен депутатами, что, безусловно, радует. В общем-то, вот, да. По семейным делам.
Давай перейдем к вопросам наших слушателей. Светлана спрашивает. Здравствуйте, я состою в браке, есть ребенок 2 года и 3 месяца, хочу подать на развод. У мужа просрочен паспорт на 2 месяца. Могу ли я подать заявление о расторжении брака и разведут ли нас, если у мужа просрочен паспорт?
Вот я думала, что меня ничем не удивишь в этой жизни, но нет. Но нет, каждый раз что-то все-таки возникает. Друзья, подать заявление о расторжении брака, безусловно, вы можете, поскольку есть несовершеннолетние дети, то здесь только судебный порядок, да, и других вариантов нет. Да, проверить личность и установить личность суд будет обязан у супруга, с которым будете расторгать свой брак, но этим удостоверением личности может быть не только общегражданский паспорт, но и заграничный паспорт, либо любой иной документ, который является документом, удостоверяющим личность, в том числе дипломатические паспорта, паспорт моряка. И у нас есть непосредственно целый перечень таких документов. То, что касается обычного общегражданского, ну, ему просто штраф придет, да, когда он будет его менять, потому что он пропустил срок.
Да,
да, естественно. Я, кстати, опять же, возвращаясь к 6 марта, вы играв в апелляционной инстанции уже второй раз дело в суде.
Сейчас не реклама, просто для информации.
На радостях выбежала из облсуда, забыла там свой паспорт, и как раз мне позвонили и сказали, что теперь он хранится в сейфе, в канцелярии, приезжайте, забирайте.
А если я потеряла паспорт, что нужно в первую очередь делать?
Заявить в полицию. Вот сразу, вот как только вы обнаружили пропажу документа, удостоверяющего личность, сразу же тут же заявить в полицию, прям позвонить по телефону, потому что, первое, никто у нас не исключает любые способы мошенничества, да, в том числе имея на руках подлинный действительный документ, и, соответственно, потом будет проще доказать, если этим паспортом воспользуются недобропорядочные граждане.
А я знаю, что нужно платить пошлину, например, вот как ты сказала, если паспорт просрочен, просрочен, да, и я его меняю, там, ну, и не нужно ничего платить, если я его потеряла. Это так? Или все-таки нужно?
У нас есть пошлина за выдачу паспорта, да, это никто не отменял.
Она единая.
Да. Да. И второй момент, у нас есть штраф за утерю паспорта, но он тоже небольшой, порядка 1000 или 1500 рублей, возможно, что-то изменилось. И если у нас было все-таки кража паспорта, это совершенно другой момент. Здесь уже никакой не административный штраф, потому что это не является там личным разгильдяйством, да, поэтому здесь нужно быть всегда внимательным. У вас паспорт украли, либо вы его потеряли, да, и последствия, ну, чисто технически в 1500 рублей.
А если я получала паспорт достаточно давно, к счастью или к сожалению, не вышла замуж, и он за это время у меня стал, знаешь, такой очень потрёпанный.
Да.
Я могу пойти его поменять на новый?
Можешь пойти поменять на новый. Вот в данном случае придется заплатить вот эту пошлину. Никакой проблемы нет.
Ну, либо выйти замуж, либо просто заплатить пошлину.
И не обязательно выйти замуж. Разные ситуации бывают. У меня была такая, я просто пролила чернила на паспорт, и все. И я принесла, говорю, поменяйте, никакой проблемы не составила. Да, заполнили форму, вклеили фотографии, там через два дня я забрала новый паспорт.
Светлана спрашивает: расписалась в России с гражданином Великобритании. Я переехала жить в Великобританию, получила гражданство. У нас родились дети, у детей двойное гражданство. Как будет проще нас развести в России или в Великобритании? Как вообще это возможно сделать?
Никакой проблемы не вижу для того, чтобы расторгнуть брак в Российской Федерации. Друзья, более того, самим лично во всех этих случаях присутствовать даже не нужно. Да? Если вы проживаете постоянно за пределами РФ, выдайте специальные полномочия, доверенности, за вас здесь это могут сделать дистанционно. И за одного супруга, и за другого сходить в ЗАГС, в данном случае в суд, безусловно, дети есть, да, и расторгнуть брак, и вам выдадут свидетельство о расторжении брака, полученное в ЗАГСе по решению суда.
Друзья, напомню, телефон прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм говорит МСК-бот, номер для смс-сообщения плюс 7925-8888-94,8. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, Кирилл, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Да, жена из Беларуси, а я россиянин.
Так.
Дети родились в Беларуси. Могу ли я здесь подать заявление о получении отцовского капитала? Ну, материнского, то есть фактически.
Дети гражданами какой страны являются?
Ну, они родились в Беларуси, значит, они, соответственно, граждане Беларуси. Но они мои
вообще, дети. Вообще несоответственно и вообще неестественно, абсолютно.
В смысле неестественно? Я-то российский гражданин, это мои дети.
То, что дети родились в ином государстве, не говорит, что они автоматически или естественно граждане того государства,
где они родились. Российское гражданство, и дети станут российскими гражданами. В этом случае я могу капитал получить или нет?
У нас выдается, безусловно, материнский капитал, так называемый, на второго ребенка. Данный закон работает, безусловно, и направлен на поддержку граждан Российской Федерации. Поскольку у нас речь не идет о том, что эти дети являются гражданами, что было важно установить, то в данном случае после получения гражданства такой вопрос можно будет поднимать, безусловно.
Ольга спрашивает, если отец ребенка нигде не работает официально, то как мне рассчитают платеж по алиментам? Если он никогда не будет платить, то какие действия мне предпринимать?
Это даже в некоторых случаях очень хороший вариант, когда он официально не трудоустроен. Объясню, почему. Зачастую еще никто не отменял, у нас все оформлены на очень маленькую, так называемую, белую зарплату, в районе минимальной ее там 15-20 тысяч, и алименты в размере 1/4 будут составлять, ну, возьмем те же 15 тысяч, 7500, ну, порядка там 4 тысяч рублей, да, даже меньше. Если он нигде не трудоустроен, то расчет производится следующим очень хорошим образом, установленным постановлением субъекта федерации, где проживает этот ребенок, прожиточным минимум на несовершеннолетнего. Например, в Москве это как раз где-то порядка 15 тысяч рублей. Да? Каждый год эти суммы меняются и индексируются. Суд устанавливает как раз вот эту сумму, и каждый месяц с него служба судебных приставов будет взыскивать через полгода. Если данный гражданин не будет оплачивать, и долги будут копиться, mm-hmm. и может быть возбуждено уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, но это уже совсем другая история. Здесь нужно быть, друзья, очень и очень внимательными со всеми этими уголовными статьями, потому что... Как правило, все-таки привлечение к уголовной ответственности родителей может сказаться в будущем на карьере детей, на ребенке, да, да, и говорить о том, что у него будет открыта дорога там, на все госслужбы, ну, не приходится, да, потому mm-hmm. что все-таки госслужащие у нас особые требования предъявляются, да, и в том числе какие-то ближайшие связи, ближайшее окружение должно быть тоже с безупречной репутацией.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. А подскажите, пожалуйста, вот по гражданству принятия детей, то есть фактически рождение не является основанием. А, допустим, женщина выезжает в Европу, а хочет родить, повернуться в Россию. А нужно согласие будет супруга или нет, чтобы они приняли российское гражданство?
Нужно вообще понимать, про какие гражданства вы говорите, да, и, соответственно, рождение ребенка в России – одно из оснований получения гражданства. Да, действительно, сейчас в Российской Федерации, безусловно, обязательная процедура подтверждения гражданства, которая происходит там вот буквально там в ближайшее время после рождения ребенка, после получения свидетельства о рождении и всех иных документов. Поэтому в данном случае... Нужно уточнять вопрос гражданства какой страны, где вы хотите рожать и все остальное прочее.
Следующий вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто из родителей может подать иск в суд на развод в случае, если ребенку нет еще года? Меня убеждают, что это может сделать только мать, иначе не примут иск.
Да, не разведут до, угу. до того времени, пока не исполнится ребенку один год. Угу. Соответственно, в данном случае абсолютно точно, поэтому либо ждите, либо если вдруг ситуация совсем сложная, пусть супруга подает данный иск.
933-й спрашивает Лиля. У друга дача в Хотьково. Есть документ реестра, что ограничений нет.
Что такое Хотьково?
Хотьково.
Где это Хотьково?
Хотьково. Сейчас да. мы знаем, где Хотьково. Угу. А муниципалитет Хотьково не регистрирует домик, хотя другие даже 2-3-этажные дачи хитрыми способами зарегистрировали. А как с ними бороться? Пока я знаю, где Хотьково,
да,
ты можешь подсказать, как с ними бороться.
Но очень странно, что муниципалитет не регистрирует. Вообще регистрацией объектов недвижимости у нас занимается Росреестр.
Да? Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области.
А, это Московская uh-huh. область, да. Uh-huh. Соответственно, регистрацией, возвращаясь обратно, занимается у нас все-таки Росреестр. Что значит муниципалитет не регистрирует? Возьмите письменный отказ. На что они ссылаются, да, угу. и, соответственно, никаких ограничений нет, вот тоже что имеется в виду, да, у вас есть разрешение на строительство этого домика, да, либо вы по дачной амнистии, так называемой, да, хотите его зарегистрировать. Здесь очень много вопросов. В первую очередь, чтобы было понятно, покажите документ. Вот пойдите к ним, да, если они должны вам дать какое-то разрешение, да, и получите письменный отказ.
Если, например, не дают такого
да,
разрешения.
Да, да,
да. Да, да. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно поменять фамилию ребенку, если в официальном браке не были, но отец записан в свидетельстве о рождении. При этом он абсолютно никак не участвует в жизни ребенка. Ребенку сейчас 3 года. Отец финансово не помогает.
О, это такой вот прям торг начинается с этими фамилиями. Друзья, ситуация вообще непростая угу. в этом случае. И нужно еще получить акт от органов опеки и попечительства. А если ребенку исполнилось 10 лет, то еще и мнение ребенка ребенка спросит, хочет ли он менять эту фамилию, да, поэтому здесь все не так просто. Если папа не возражает, то он идет к нотариусу, пишет заявление, его удостоверяет, соответственно, мама берет это заявление, либо вместе с папой они приходят в опеку, опека говорит, да, окей, меняем. Либо, если, вот, повторюсь, ребенку уже 10 лет, то еще у ребенка спросят.
Ольга спрашивает, имея на руках решение суда, вступившее в законную силу о снятии запрета на выезд за границу моему ребенку, который наложил мой бывший муж. Вопрос такой, как вывести ребенка из базы данных пограничной службы так, чтобы мы свободно могли пересечь границу? И в течение какого срока пограничная служба обязана это сделать? А можно ли пересекать границу, имея при себе судебное решение, если ребенок все еще зарегистрирован в базе данных как невыездной?
А как проверяли, да, вот у меня очень всегда вызывают вопросы встречные, да, когда безапелляционно утверждают, что мы отправили решение суда там 2 месяца назад официально с уведомлением, с описью вложения, а уехали через 3, и вот мы не знаем, мы предполагаем, друзья, направьте соответствующую копию решения в компетентные органы, да, и, соответственно, с просьбой прислать вам в подтверждение в установленный законом сроком 30-дневный срок ответ, да, и, соответственно, какие действия были произведены по данному заявлению с приложением решения суда. Соответственно, снимают сразу, снимают там в течение нескольких дней, никакой проблемы в этом нет, но заверенную надлежащую копию решения суда, безусловно, с собой лучше взять по той простой причине, что технический сбой, ну, еще никто не отменял, да, и, может быть, могут быть какие-то накладки, и чтобы вот их не возникло, лучше его там какое-то время с собой возить.
Андрей спрашивает, здравствуйте, у меня такой вопрос, могу ли я забрать ребенка у жены и лишить ее родительских прав? С женой официально не в разводе, но вместе уже год не живем. Она обвиняется по статье 228 о распространении.
Обвиняться, друзья мои, это еще не приговор, да, и, соответственно, обвинение в данном случае еще не установленный судом факт, да, и она не является привлеченной к уголовной ответственности, это первый момент. Лишить родительских прав крайне-крайне непростая история, потому что это должны быть настолько весомые и веские доказательства, установленные, подтвержденные в судебном порядке, чтобы суд однозначно принял такое решение. Как правило, зачастую изначально ставится вопрос об ограничении родительских прав, да, и это более мягкая такая, скажем, история по отношению к родителю, и, соответственно, а дальше уже, если не меняется ситуация, его, да, можно лишить родительских прав. При этом не стоит забывать, что родитель, лишенные родительских прав, не лишается обязанности оплачивать алименты на содержание этого ребенка. Да?
Смотря, что делать, если, например, родители давно не живут вместе, и отец однажды просто забирает ребенка себе, а мать не знает, как поступить в этой ситуации?
Идти в суд. У нас другого варианта нет. Идти в суд. Друзья, всегда есть 2 способа, да.
Но если вот договориться не получается, он не хочет ничего
слышать. Вот у меня прям крутится на языке больные люди, знаешь. Да. Вот больные люди, потому что, ну, вот другого...
Играются с ребенком,
да. Потому что ничего другого в этой ситуации не скажешь, да. В ущерб интересам ребенка они там попытаются показать свою какую-то значимость. Да, но это ничто. А не значимость, да. Особенно это относится там, вот когда дети совсем маленькие, да, когда их еще нужно прикладывать к груди, что называется, там, до определенного 2- или 3-летнего возраста, да, и вот этим манипулируют. Слушайте, варианты 2 всегда, да. Первый – подписать соглашение у нотариуса, да, и договориться миром, избежать всех этих процедур. Но если не удается, то у нас только судебный порядок, да. Пишем заявление, и в судебном порядке устанавливаем место проживания ребенка с одним из родителей. Да, ну, неважно, на чьей мы стороне, мамы или папы, да, вот просто... В ответ на то, что ребенка забрали.
Друзья, у нас в гостях адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Грипп и партнеры». Мы продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. Еще 25 минут говорим о юридических делах вместе с адвокатом Лилией Петрик, партнером адвокатского бюро «Гриб и партнеры». Лили, привет.
Добрый день, друзья, еще раз.
Предлагаю во второй части программы больше поговорить про раздел имущества, как мы делим, как это правильно делать, как не стоит поступать, может быть, заключать какой-нибудь брачный договор, как-то обезопасить стоит себя.
Знаешь, я просто вспомнила одну ситуацию. Буквально недавно у нас было разбирательство тоже по определению места жительства ребенка, и мужчина настолько низко пал, простите, но бывает, говорю как есть, что он сказал: «Я тебе, дорогая моя, я с тобой оставлю ребенка только в том случае, если ты подпишешь брачный контракт, по которому все имущество, купленное в браке, остается мне, да, ну, там какую-то совсем маленькую часть ей, да, чтобы этот договор нельзя было там признать недействительным, да. В итоге она, да, отписала квартиру полностью и, соответственно, таким образом сохранила место жительства ребенка с собой, с мамой, да.
Мужчина счастлив, интересно, после такого поступка?
Ты знаешь, ему все равно. Я думаю, что он счастлив, что ему нормально, ему неплохо, да, ему... Ему, если он уже, у него хватило, вот, я не знаю, смелости, ума, наглости поставить такой вопрос.
Довести дело до конца.
Да, да. И получить этот документ, то про что мы говорим? Про совесть, про не знаю.
Нет, я думаю, он не слышал об этом. Да.
Да, а дети при чем здесь, да? Ну, то есть это просто был инструмент для того, чтобы получить там, ну, квартира, да, достаточно хорошая, там 300 метров, соответственно, 150 осталось ему еще просто так, и девушка сказала: иди, до свидания, забирай да, не трогай нас, оставь ребенка. А так был жесткий шантаж там и с рукоприкладством, да, поэтому я и сделала там вот один из последних постов в Фейсбуке о том, что, девочки, это не про любовь, да, когда поднимают руку, да, и при вот всех этих историях это про то, что идем в полицию, пишем заявление, им подаем на развод, да, ну, про что? Те времена уже прошли, и поэтому здесь, конечно, ситуации бывают печальные. Так вот, чтобы этого избежать, да, давайте договариваться на берегу, что называется, а если есть вопросы, задавайте, будем отвечать.
7373948, код города 495. Телефон прямого эфира. Прямо сейчас можете задать свои вопросы Лили Петрик. Телеграм говорит МСК-бот, номер для смс-сообщений +7 925 88 88 94 8. Вот знаешь, по поводу брачного договора. Обычно, когда вот ты выходишь замуж, там, женишься, делаешь все вот эти вещи, как-то немножко, может быть, неудобно заводить разговор о брачном договоре. Ты думаешь, что будешь жить вечно, умрешь в один день. Ты сейчас так наморщила лоб, что я подумала, что нет. И наш звукорежиссер Евгений Фомина даже не понимает меня.
Неудобно.
Неудобно, да?
Неудобно там спать в определенной позе. Неудобно стоять на голове. Ну, наверное, вот эти вещи неудобны, да? А все остальное, то, что касается тебя лично, твоего здоровья морального в первую очередь, то, ну, слушай, ты же идешь на профилактику к доктору, даже если ты не болеешь какой-то болезнью. Ты же делаешь профилактику периодически, да, это не говорит о том, что кто-то там, да, кто-то, давай третье лицо, кто ходит, заболеет, нет. Поэтому то же самое, документы, оформленные надлежащим образом. То, что они подписаны, не значит, что они будут использованы, да, та же самая история. Поэтому, но уже вот менталитет меняется потихоньку, и люди, да, понимают, что они, наоборот, в более спокойных отношениях, они избегают тем самым долгих судебных процессов.
Ни на что не претендует.
Либо, может быть, у них все так записано, что все поровну делится. Тоже очень хорошая история в данном случае. И все спокойные. Все понимают, что они, слушай, сохранят минимум полтора года жизни, потому что минимум полтора года длится бракоразводный процесс с разделом имущества. А это все нервы, адвокаты, бессонные ночи, таблетки, психологи. Это просто кошмар.
Дорого.
Это безумно дорого.
Не только вредно для здоровья, но и дорого. Анна Головко спрашивает в Телеграме, а зачем брачный договор, если при разводе все пополам по закону? Или же можно путем давления сделать такой вот невыгодный для тебя брачный договор в конце?
Друзья, нужно понимать, что выгодный, невыгодный, если он противоречит закону, то первое точно, о чем можно сказать, его всегда можно признать недействительным в силу того, что, а, нарушает законодательство, б, ущемляет права другого супруга, которые, соответственно, у нас гарантированы в том числе Семейным кодексом Российской Федерации. Поэтому мы не говорим, что, да, исходим из того, что будет одна квартира, одна машина. Доли в ООО никто не отменял, да, и доли в бизнесе. Сейчас, да, зачастую об этом прописывают в уставах, но тем не менее. Банковские счета, да, у кого-то там на счету, скажем, 10 миллионов рублей, а у другого 100 миллионов рублей, да, и поэтому один там, например, зарабатывает, я не знаю, в разы больше, да, и они хотят разделить эти деньги вот каким-то иным образом, да. А недвижимость, они считают, что можно поделить пополам, да, там, дом, квартиру, машина, еще что-то. Поэтому здесь мы не можем говорить о том, что, ах, урвал кусочек одну, там, пятую квартиру, уже все, счастлив, победа. Ну, друзья, смотрите шире на жизнь.
7373948. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Станислав меня зовут.
Пожалуйста.
Вопрос такой. Наследство, два наследника, брат, сестра, квартира. Соответственно, вопрос в том, что сестра не проживает в нашем государстве уже довольно давно, ну, в связи с этими событиями на Востоке, и как-то возникает определенный имущественный спор. То есть как вот его лучше разрешить, если человек не хочет идти, так сказать, на контакт. Хотя у человека сохранен наш паспорт, ну, то есть я понимаю, что это не совсем законно и так далее. То есть может просто сказать, что человек там давно не проживал здесь, не платил плату и так далее.
Это не имеет значения. Еще раз скажите, наследственное дело открыто, закрыто, свидетельство выдали, когда умер наследодатель?
Ну вот, грубо говоря, умер, ну, буквально месяц назад.
Месяц назад. У вас есть еще 5 месяцев для того, чтобы открыть наследственное дело. Вы идете к нотариусу, приносите заявление о смерти, подаете заявление о принятии наследства, ждете 6 месяцев. Если эта девица не объявится, не предъявит свои права, вам нотариус, как единственному наследнику, заявившему об этом, выдаст свидетельство на всю наследственную массу. Оформите, и никакой проблемы не будет. После этого...
Если человек хочет, наоборот, как говорится, несмотря на то, что он, ну, давно уже ничего здесь, как говорится, ни родителям, ничего не делал хорошего, грубо говоря, просто жил уже в другом месте.
Ну
давно,
и что? Ну, и что никак не влияет. И что, вы хотите лишить на этом основании наследства? Если этот человек не был установленным законным... образом признан виновником смерти наследодателя, то никаких вариантов у вас нет. Соответственно, этот же человек сам лично, либо через своего представителя, у него может вообще не быть гражданства Российской Федерации, у него он может быть в принципе апатридом или бипатридом, это не имеет значения. В данном случае по российскому законодательству он является наследником. Если она успеет лично, либо через своего представителя подать такое заявление к нотариусу, то ей выдадут наследство, выдадут свидетельство на наследство на 1/2 доли всего наследственного имущества. Здесь все четко, конкретно, да.
Я просто найти не могу. Вроде есть завещание, в котором просто найти не можем пока, что написано только на меня наследство без...
И вот вы пойдете к нотариусу, если такое завещание есть, то сейчас существует общая база завещаний. Нотариус вас сразу сам отправит к другому нотариусу, где такое завещание было написано. И если у второго наследника нет права на обязательную долю в наследстве, то никакой проблемы не возникнет оформить все наследство на себя.
Нет, а то, что это сестра, все равно у нее есть, да, обязательная доля получается?
Обязательная доля есть у определенной категории граждан. То, что она сестра, априори не говорит о том, что у нее есть право на обязательную долю. Она должна есть четкий закрытый перечень, да, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, да, соответственно... нуждающиеся, да, и с инвалидностью, поэтому нужно будет смотреть документы. В данном случае вот просто отфутболить не получится, вот точно не получится.
Понял, то есть ищем завещание и потом пытаемся договориться, так сказать, полюбовно.
Договориться полюбовно в вашем случае, чтобы она отказалась, я так понимаю. Но слушайте, не будьте настолько, да, корыстными. У вас одни и те же родители. Кто больше помогал, кто меньше, неважно. Родители любили и вас, и вашу сестру одинаково, да? И, соответственно, у нас есть закон. По закону должны получить и сын, и дочь. Вот разделите, а дальше будет видно. Может быть, пройдет время, и ваша сестра скажет: дорогой брат любимый, мне это не нужно, вот я тебе дарю, да? Все может быть, поэтому, да, здесь такие истории, когда люди еще не знают, как будет развиваться ситуация, да, уже все так, а как ее лишить, так, а что сделать, так, а все, а это, и все, вот наставили себе таких вот всяких заборчиков, да, там, щитов, и все, и вот сидят вот в этих ограниченных каких-то домиках, да, и в итоге портят себе жизнь.
Следующий вопрос, 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир. Пожалуйста, Владимир.
Я, может быть, не совсем по теме. Вы не подскажете насчет дачной амнистии? Продлена она или нет? Я вроде слышал, что продлили ее на 2020 год.
Насколько я помню, у нас, соответственно, дачная амнистия была завершена. Дело в том, что сейчас у нас есть некий момент по поводу того, чтобы у нас будут переименовывать дачные все
хозяйства,
да, и в населенные пункты, то есть как таковых вот этих всех дач не возникнет. Вот по поводу нужно еще будет уточнить, потому что точно было до 1 февраля 2019 года продлено, а вот сейчас посмотрим, уточним.
В следующей программе тогда расскажем. Да. А все-таки сегодня лучше про наследство поговорим. 7373948, алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Ситуация была такая. Мы с двоюродной сестрой были единственными наследниками.
Так.
Инвалид первой группы, она уговорила наследодателя написать на нее дарственную. В общем, так получилось, что мне не досталось ничего. Настолько, что мне даже никакой памятной вещи от дяди не осталось. Мы были, так сказать, двое племянников. Детей у него не было. Мы были самые, так сказать, наверное, единственные близкие люди. Вот мне объяснили, что у нее дарственные, и хоть я инвалид первой группы, мне все равно ничего, никаких прав я на это не имею. Это действительно было так?
А что значит у нее дарственная, да? Вы отказались от наследства?
Да, он отписал ей все свое имущество, подарил.
А, ну это совершенно другое дело. Здесь про наследство вообще речь не идет. Здесь речь идет о том, что был некий гражданин, который при своей жизни распорядился своим имуществом.
Нет, он написал сначала на меня завещание.
То, что было сначала, не считается. Да. Все, забудьте. Он распорядился своим имуществом и в виде договора дарения передал третьему лицу. Неважно там.
Завещание можно отменить.
Да, да, завещание сюда уже вообще не имеет никакого, нет наследства. Он при жизни подарил. То есть, когда он был еще жив, уже не было вообще в принципе, что...
Он был жив, что, но он был нездоров.
Что
он обвинил меня в том, что я отравил его кота. Ну, это я понимаю, человеку было под 90 лет. Он сказал, что вот а мне-то 60.
Послушайте, есть за что повоевать. Если там наследственная масса в виде это хорошего...
Вопрос принципа.
Но вопрос принципа стоит очень... Да, вопрос принципов у нас всегда стоит очень дорого. Вот это то, о чем я говорила чуть ранее. Друзья, за что мы боремся, да? За то, чтобы кому-то что-то доказать. Если вы считаете, что когда он подписывал данный договор дарения, он не осознавал значение своих действий, то да, действительно, такую сделку можно признать недействительной в судебном порядке. Рассчитывайте на то, что на это уйдет у вас года два. Адвокаты, судебные издержки, запросы во все возможные клиники, поликлиники и все остальное прочее, свидетели и так далее. данный процесс не факт, что вы выиграете. Что вы добьетесь, войдя вот в этот, вот в эту судебную историю? И при том, что, как мы слышим, данное имущество в принципе не составляет никакой ценности. Всегда нужно взвешивать, да, что...
Принципы, да.
Конечно, конечно.
То, что в итоге
но есть, да, такие, когда у нас... Было одно дело, которое длилось 4 года здесь, в московском, одном из московских районных судов, и у них было дело принципа, и это дело
и
принципа.
Нервы.
Суд удовлетворил моральный ущерб в размере, внимание, 200 рублей.
Потрясающе.
4 года судов, друзья мои. Я говорю, что с одной стороны, можно сказать, что это была хорошая такая пиар-акция бесплатная, которая обошлась человеку всего в 200 рублей, потому что каждое судебное заседание, привлекались журналисты, все это освещали, освещали. Человек за это время просто был на экранах, да, периодически, не делая для этого ничего. А другие старались, доказывали свое, что он чем-то там, каким-то словом затронул их там честь и достоинство. Вот поэтому соизмеряйте.
Как подсказывает Елена, борись за свое, а не за чужое.
Да, да.
Роман Кир пишет, спрашивает точнее, сроки исковой давности по наследственному делу возможно ли продлить? С момента смерти прошло более 2 лет. Одна из сторон не заявляла право на наследство в первые полгода, но эта сторона знала о своем праве. Спустя 2 года та сторона, которая унаследовала имущество, некорректно себя повела, по мнению другой стороны. Какая-то прям задачка, которая умышленно не заявляла свои права на наследство. Теперь хочет заявить, а возможно ли раскрутить дело и вернуть сроки?
Всегда возвращаемся к тому, что нужно считать, стоит ли овчинка выделки. Да, безусловно, может. А можно. Почему? Да, у нас есть определенные сроки, которые... указаны в законодательстве, и, соответственно, но момент, от какого дня исчисляются те самые сроки, нужно устанавливать, и в том числе нужно устанавливать в судебном порядке. Первый момент. Второй момент. Никто не отменяет такую историю, как признание факта, признание права, да, то есть человек фактически принял это наследство, фактически пользуется, распоряжается им, да, это может подтвердить свидетельские показания, оплата за коммунальные расходы, там, оплата аренды гаража, покупка, не знаю, страховки на автомобиль, да, все что угодно, да, что здесь может быть. Поэтому в каждом конкретном деле нужно разбираться. Наследственные дела, да, действительно, они одна из самых сложных категорий дел. И, безусловно, может быть, и поэтому они, да, одна из самых дорогих категорий, да, семейных споров, что называется. Но там порой бывает за что побороться, да, и там дело точно уже не про принципы идут, а про четкий конкретный дележ денег.
7373948. Алло, здравствуйте, мы слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Девочки, меня Андрей зовут.
Да, Андрей.
Проблема вот по предыдущей теме. Подскажите, пожалуйста, сын меньше 3 лет, мы с женщиной любимой сошлись, у нее 2 детей у меня от предыдущего брака. Родился долгожданный сын, и перед самым рождением там небольшие непонимания пошли. В общем, после рождения она, посоветовавшись со мной, дала ему имя, какое она посчитала нужным, фамилию дала от предыдущего мужа, то есть не мою. Мое осталось только отчество. Соответственно, отношения резко ухудшились. Я сказал, что как мужчина меня это задевает и не устраивает. Мы как бы разошлись. Я приезжал первый год, привозил деньги, постоянно там или перечислял определенную сумму, как мы договорились. А потом она начала вообще себя, пусть неадекватно, так сказать, не пускать к ребенку, меня не показывать. То есть вот уже полтора, почти года не дает мне доступа к ребенку, не показывает, соответственно, я, соответственно, эти же деньги не даю. Вот мне как поступить? Хочу по-человечески решить, да, вопрос, без суда. Ну, если нет, конечно, придется в суд обращаться. Как мне быть?
А вы в свидетельстве о рождении ребенка вписаны нет. как отец?
Нет, не я там только отчество мое.
Соответственно, сейчас вы что хотите?
Чтобы мне дали право общаться с ребенком раз в неделю, там, две недели.
Понятно, понятно. Ситуация не будет простая, потому что сначала вам нужно будет доказать отцовство, ваше отцовство в судебном порядке. А эта процедура достаточно не быстрая, и на это тоже уйдет минимум полгода, потому что зачастую сейчас это через, в том числе через ДНК-экспертизу, и все материалы дела отправляются в экспертное учреждение, и только потом, когда будет судом установлен факт отцовства, после вступления в законную силу данного решения суда, вы сможете подать второе заявление, если до того момента не удастся договориться о том, о порядке общения с родителем, проживающим отдельно. Будут привлечены, да, органы опеки и попечительства, выйдут в адрес, сделают акты, заключение, и, соответственно, в судебном порядке у вас будет определенное установлено время на общение с этим ребенком. Но подождите пока, просто при таких обстоятельствах не просто так девушки, или даже здесь слово девицы может подойти, дают фамилии там третьих лиц, да? Вы сначала проверьте, ваш ли этот ребенок, а потом...
Нет, это однозначно мой, извините, я уверен на 150%.
ДНК делали?
Она фамилию носит еще старого мужа, и, соответственно, она ее и дала ей.
ДНК экспертизу делали?
Нет, вот я хочу понять.
Почему вы
на 100%
да, уверены? Вот это всегда очень и очень удивляет, да. Я на 1000% уверен, ребенок мой, сделайте элементарную досудебную ДНК-экспертизу. Стоит это сейчас 15 тысяч рублей, да. Соответственно, можно взять любые материалы, вплоть до того, что человек из чашки попил, там, да, не обязательно волосы, ногти, либо еще что-то другое, да. Достаточно слюны, вы пойдете, сделаете ДНК, если вы видите, что ваш ребенок, да, тогда идете в суд, устанавливаете отцовство. А если этого может оказаться все что угодно, да, и поэтому, знаете, как говорят, в детстве мы боялись идти сдавать анализы, потому что было страшно, а сейчас мы боимся результатов этих анализов, потому что страшно, да, поэтому сначала подтвердите вот этот момент.
Окей, потом я первое обращение в суд я делаю на установление отцовства, да?
Обязательно. Конечно.
А потом уже второе обращение, это на выделение времени.
В принципе, их можно заявить в одном исковом заявлении, да, их это не исключает, но так будет гораздо проще, да, можете в одном указывать сразу, тоже никакой проблемы в данном случае не будет.
А еще, наверное, как я сейчас и делаю, молиться, надеяться на лучшее человеческое положительное решение, и, может быть, все-таки найдем общий язык, да?
Это вот вера человеческая. Вы хорошую тему затронули, никогда не должна исключаться. Да, да. Есть две вещи в жизни, которые, в общем-то, трудись и молись, да, да. Две вещи, которые нельзя, без которых нельзя жить, в принципе. Поэтому...
Спасибо за поддержку, за профессиональный совет. Очень рад, что я в таком отчаянии. Прям не знаю.
Пожалуйста, Андрей, не сдавайтесь.
Не сдавайтесь, да. Все будет хорошо. Да, счастливо.
Всего доброго. Наталья спрашивает: а можно ли оспорить отказ от приватизации, написанный собственноручно? Основания меня ввели в заблуждение.
И отказ от приватизации, да, возможен. Нужно смотреть, опять-таки, что было. Один ли человек приватизировал, несколько ли человек приватизировали одну и ту же квартиру. Отказ от приватизации возможен. Сейчас очень много квартир расприватизируют. По большей части это пенсионеры, только в силу того, чтобы не платить налог на имущество, который очень и очень высок сейчас.
Друзья, не успеваем, к сожалению, задать все вопросы. У нас в гостях был адвокат Лилия Петрик, партнер адвокатского бюро «Гриппа партнеры». Лиль, большое тебе спасибо.
Спасибо вам.
С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».